Говорит и показывает Москва. С вами Валерий Соловей. Это 184-й выпуск программы «Что происходит?», который вы увидите в понедельник, 5 мая, в час пополудни московского времени. Основные темы выпуска. В переговорах все не так скверно, как кажется. Угрозы мнимые и реальные. Экономика растет, а люди беднеют. И бегство вкладов из банков началось. Дорогие друзья, если мы с вами посмотрим на переговорный процесс, то на прошедшей неделе, которую я и анализирую сегодня, сложилось полное впечатление, что переговоры зашли в тупик, а то или провалились. Что об этом свидетельствует? Ну, я подчеркну, на первый взгляд сложилось такое впечатление. И, кстати, никогда не воспринимайте первый взгляд за реальное положение вещей, когда речь идет о политике, тем более о международной политике. Тем не менее, вот что свидетельствует о таком впечатлении, что его формирует и подтверждает? Ну, стороны отказались пойти друг к другу в плане перемирия, точнее, украинская сторона, с моей точки зрения, вполне справедливо предложила российской стороне заключить перемирие не на трое суток, а минимум на 30, на что российская сторона ответила, соответственно, отказом. И в пользу того, что переговоры зашли в тупик, как кажется, свидетельствует также угрожающая взаимная риторика. Образцы этой риторики я приводить не буду с российской стороны, с украинской стороны. Это заявление президента Зеленского о том, что Украина не гарантирует безопасности тем высоким гостям, которые посетят, а может быть они уже и передумали или еще передумают, парад на Красной площади 9 мая. Это одно свидетельство. Второе свидетельство – это то, что продолжаются массированные воздушные атаки. Украина наносит удары по целям не только на Крымском полуострове, но и по далеко отстоящим от линии фронта и от формальных границ Украины целям. Ну, допустим, аэропорт Надыма – это где-то близко уже к 3000 километров, если мне память не изменяет, от границы, от российско-украинской границы. Россия, в свою очередь, продолжает отвечать ударами, налетами и так далее, и тому подобное. В общем, все то, что мы с вами наблюдали на протяжении последних 3 лет с нарастающей силой, и то, что на время казалось порой затихало, сейчас в преддверии как раз 9 мая снова возобновилось и с новой силой. Наконец, очень важное свидетельство в пользу того, что с переговорами не все обстоит гладко, или, мягко говоря, совсем не гладко, а тернисто, свидетельствует заявление Соединенных Штатов о том, что они выходят из роли посредника в урегулировании военного конфликта между Россией и Украиной. То есть не то, что они вообще покидают процесс, мирный процесс, нет. Просто они перестают заниматься, как это объясняли американцы, челночной дипломатией. Более того, это заявление, которое прозвучало из уст Марка Рубио, госсекретаря США, оно вообще-то усиливается заявлением вице-президента Ванса, которого Трамп совсем недавно назвал своим будущим преемником. Ну, имеется в виду на следующих президентских выборах в США. Ну, по крайней мере, намекнул на то, что есть такой замечательный вице-президент, как Ванс или Венс. По-разному эту фамилию произносят в России. Так вот, Венс сказал, что война на Украине не закончится в ближайшее время. И также сказал, уже развивая линию Рубио, что Украина и Россия должны сами договариваться о заключении мира и о заключении перемирия. В общем, это очень напоминает мне пошлую шутку о том, как режиссер порнофильмов покидает любимое производство и на прощание говорит: «А дальше? Ну, дальше без меня», в таком духе. Так вот, дорогие друзья, это все то впечатление, которое у нас с вами не могло не возникнуть. Это впечатление порождает у одних плохо скрываемые надежды на то, что военные действия продолжатся и можно будет добиться успеха. Я сейчас не обсуждаю, какая сторона добьется успеха. А у других это вызывает страх и усиливающаяся усталость и, главное, ощущение потерянности и беспомощности. Потому что конца и края в таком случае военным действиям не видно. Так вот, подлинная ситуация отличается от того, что мы с вами видим. Это очень важно понимать. Мирные переговоры, именно переговоры, продолжаются с очень высокой интенсивностью. Они идут крайне тяжело, по крайней мере, по словам участников этих переговоров, с которыми я имел удовольствие беседовать и обсуждать. В общих чертах ход переговоров, естественно, никакие подробности меня не посвящают. Тем не менее, по ряду важных позиций стороны достигли взаимопонимания, по ряду других позиций они пытаются добиться взаимопонимания. Так или иначе, для тех людей, которые непосредственно участвуют в ходе переговоров, надежда не просто сохраняется, но она сохраняется на очень высоком уровне, если хотите, надежда имеет высокий градус, если так можно выразиться. И по их словам, есть очень серьезные основания, к сожалению, не стопроцентные, не гарантированные, но тем не менее основания полагать, что возможно к исходу весны и лета сторонам все-таки удастся выйти на перемирие. С российской стороны, да, которая ведет себя, кажется, непримиримо, на самом деле есть серьезное движение навстречу заключения перемирия. Конечно, не сейчас, потому что, естественно, четкие пацаны, как себя представляет Кремль, как он себя позиционирует, не могут пойти навстречу или уступить президенту Зеленскому. Не президенту Трампу, а именно президенту Зеленскому. Зеленский, в общем, еще раз, с моей точки зрения, справедливо сказал, что ну давайте заключать тогда перемирие не на трое суток, а хотя бы на 30. Дело в том, что альтернатива с российской стороны, эта альтернатива продумывается, к ней готовится, это продолжение военных действий с угрозой эскалации. Обращаю ваше внимание, я когда использую эту фразу, я говорю не эскалация, а угроза эскалации. Это не одно и то же. Продолжать военные действия с угрозой эскалации или эскалировать военные действия. Но я думаю, что вы догадываетесь, в чем здесь принципиальное различие. В одном случае это быть, а в другом случае это казаться. То есть не только быть, но и главное казаться. Так вот, предвидя это, Соединенные Штаты и, кстати, как бы пытаясь стимулировать стороны заключить перемирие, Соединенные Штаты оказали давление не только на Украину, с которой они подписали договор о совместной разработке природных ресурсов. Бог знает, когда это соглашение будет реализовано. Уверен, что еще весьма и весьма не скоро, если оно вообще будет когда-нибудь реализовано. Но тем не менее, это заявление надо воспринимать как политическую декларацию того, что отношения между Соединенными Штатами и Украиной сохраняются. Вопрос в том, в каком объеме, в каких формах, но они сохраняются. Соединенные Штаты, по крайней мере, на политическом уровне, на военном это вопрос открытый, на политическом уровне, не отказываются от поддержки Украины, хотя никаких гарантий они Украине, гарантий безопасности они Украине не дают. Но, естественно, американцы намерены давить и на Российскую Федерацию. И в плане этого давления стоит рассматривать и те сообщения, которые появились как раз на исходе прошедшей недели, что не только Европейский Союз готовит новый пакет санкций против Российской Федерации, но и американцы разработали санкции и готовят санкции против Кремля. Это санкции, которые должны нанести удар по самым чувствительным и самым важным для Москвы направлениям экономики, экономическим сферам. Это банковская сфера и это все то, что связано с энергоносителями. Я хочу опять же обратить ваше внимание. Вот двумя минутами ранее я сказал о том, что Россия в качестве альтернативы перемирию рассматривает продолжение военных действий с угрозой эскалации. Санкции и подготовка санкций, сообщения, особенно подготовки санкций, это тоже угроза. Это не означает, что угроза непременно реализуется, что потенциал этот непременно актуализируется. Но сама по себе угроза, она должна повлиять. Должна повлиять с точки зрения Вашингтона, с точки зрения Белого дома на поведение Российской Федерации. Поэтому вопрос о том, заработают санкции или нет, остается открытым. Они могут заработать в том случае, если с точки зрения американцев поведение Российской Федерации окажется контрпродуктивным и абсолютно неприемлемым. И надо сказать, что Российская Федерация, точнее руководство Российской Федерации, некоторые основания для подобных оценок дает. Это совершенно точно. Ну, что я вам буду рассказывать. Вне зависимости от ваших симпатий и антипатий, я думаю, что вы это хорошо видите. Я имею в виду симпатии и антипатии к Кремлю. Вот, и Кремль, я бы сказал, даже своей крутизной гордится и выставляет ее на показ. Хотя, как гласит старая поговорка «против овец молодец, а на молодца и сам овца». Но вот что абсолютно реально, вот что абсолютно реально, если мы вынесем санкции сейчас за скобку, рассматриваем их как потенциальную, а не актуальную угрозу, так это снижение цен на нефть. И Саудовская Аравия, как вы знаете, уже заявила о том, что это, кстати, будет очень чувствительный, я бы сказал, ну если не смертельный, то близкий к этому удар по российской экономике. Значит, Саудовская Аравия уже заявила о том, что она намерена выйти из сокращения поставок, ну, точнее, не намерена поддерживать дальнейшее сокращение поставок нефти, наоборот, она намерена расширить ее производство и, в общем, залить, ну, давайте скажем без обиняков, залить рынок нефтью. Американцы в этом крайне заинтересованы по двум причинам. Значит, первая причина. Если они не договариваются с Ираном, хотя переговоры с Ираном, вопреки тому, что иногда пишут, идут очень успешно. Очень успешно, успешнее, чем предполагалось. Если американцы не договариваются с Ираном, если не вводят санкции против Российской Федерации, то с рынка выпадает значительное количество нефти, и тогда Саудовская Аравия должна компенсировать. Не только она, но в первую очередь она и другие нефтедобывающие страны Персидского залива должны компенсировать этот выпадающий объем. Это одна причина, по которой американское руководство крайне заинтересовано в снижении цен на нефть. Вторая причина состоит в том, что Трамп пообещал снизить цены на нефть. И для него это было бы выполнение его личного обещания. Ну, я напомню вам, кстати, дорогие друзья, как снижение цен на нефть в свое время повлияло на советскую экономику. Я имею в виду то, что происходило в 80-х, точнее в середине 80-х годов прошлого века, и то, что очень и очень способствовало началу перестройки Михаила Горбачева. Так вот, Саудовская Аравия пообещала, она, так сказать, передала своим конфидентам, в частности российской стороне, она об этом сказала еще несколько месяцев тому назад, что цены на нефть она будет снижать, а производство наращивать. Ну, наращивать производство, и цены будут снижаться. Что уже снижение цен реально мы уже наблюдаем. А вот что интересно, что во время своей поездки в Саудовскую Аравию 14 мая президент Трамп планирует встретиться в том числе с руководством, точнее не с руководством, с представителями, да, даже не с, с лидерами основных нефтедобывающих стран Персидского залива. Это Объединенные Арабские Эмираты, Бахрейн, Кувейт, Оман и Катар. О чем речь пойдет? Ну, нетрудно догадаться из того, что я вам сказал, о чем пойдет речь. Итак, к чему я веду? К чему этот, может быть, даже несколько затянутый обзор по части нефтяных цен? Дело в том, что, как я уже сказал, альтернатива перемирию с российской стороны – это продолжение военных действий с угрозой эскалации. Американцы, в свою очередь, предвидя такой оборот, готовят а. санкции, б. будут добиваться снижения цен на нефть, которая подорвет способность российской экономики поддерживать военные действия. Обратите внимание на публикации в экономических телеграм-каналах буквально последних дней. Они уже начинают писать о секвестре бюджета, о повышении налогов ввиду этой перспективы. Эта, кстати, перспектива оценивается отнюдь не независимыми экспертами, она довольно даже драматически оценивается финансовыми, монетарными властями Российской Федерации. Значит, это один фактор. Второй фактор, он не влияет напрямую на экономическое поведение пока еще, или точнее на политическое поведение российских властей, но очень значим. Вы, конечно же, обращали внимание на то, что российская пропаганда и российские официальные лица постоянно говорят, это их излюбленная тема, что вопреки санкциям, несмотря на санкции, российская экономика развивается от успеха к успеху, наш ВВП растет, мы достигли таких вообще блестящих результатов. И тут, ба-бам, появляется сообщение Центробанка, что по его оценкам две трети трудоспособного населения России в долгах перед банками и МФО, то есть кредиты. Берут кредиты, и эти кредиты надо отдавать. Вы скажете, ну что, вот в Америке там все закредитованы. Дорогие друзья, какой там в Америке или, допустим, в Германии или во Франции процент по кредитам? Какой он? В Российской Федерации сейчас полная стоимость потребительских кредитов в банках достигла 40%. А то, что касается МФО, то есть межбанковских финансовых организаций, где люди берут микрокредиты, так называемые короткие кредиты, стоимость самых коротких кредитов достигает 280% годовых. Скажите, это возможно выплатить? Да даже 20%. 40% выплатить, мне кажется, практически невозможно. То есть, понимаете, две трети трудоспособного населения России фактически находятся в кабале. Как вы думаете, эти показатели свидетельствуют об успешном и здоровом развитии российской экономики? Нет. О крайне болезненном состоянии российской экономики. Причем, обращаю ваше внимание, смотрите. Две трети трудоспособного населения России в долгах перед банками и МФО, то есть межбанковскими финансовыми организациями. А две трети – это 66%. Да? А сколько людей у нас имеют банковские депозиты, вы знаете? 31%. То есть получается, ну это, конечно, упрощение, оставшаяся треть имеет банковские депозиты. Что они делали с банковскими, со своими деньгами? Правильно, они их несли. Ну, такова была информация, в банки, где клали под высокие проценты. И вдруг появляется еще одно сообщение из Центробанка. Но если первое сообщение о закредитованности населения, оно открыто, то второе сообщение носит закрытый характер. Я вас ставлю в известность о том, что Набиуллина доложила военно-политическому руководству Российской Федерации, что начался отток денег с вкладов. Что люди стали закрывать свои вклады или сокращать их. Почему? Ну, я думаю, что есть несколько причин. Я назову навскидку две основные. Во-первых, люди, может быть, у нас и тугодумы, но рано или поздно к ним закрадывается в голову мысль о том, что что-то здесь не так. Что вот эти вот высокие проценты, под которые мы кладем свои денежки, проценты, которые нам пообещают по депозитам, и особенно ввиду агрессивной политики банков, которые прям требуют кладеть свои деньги, все это очень-очень напоминает до боли знакомые пирамиды 90-х годов прошлого века. Это первое. И второе, что все больше экономистов, я вот, допустим, не экономист, но я тоже об этом пишу и говорю, это что вклады находятся под угрозой заморозки. И вот эта вот волна независимой, именно независимой экономической экспертизы и независимой политической экспертизы, точнее инсайдерской информации, которую сообщает в первую очередь генерал СВР, в гораздо меньшей степени, но тем не менее кое-что сообщаю вам я, это начинает влиять на экономическое поведение российских граждан. Начался отток денег из банка. Люди благоразумно свои деньги забирают. Пока это еще ручеек, ну, возможно, даже струйка, но эта струйка может превратиться в ручеек, а ручеек превратится в реку. И тогда те, кто бросятся забирать свои вклады на заключительном этапе, есть даже раньше, чем заключительный, заключительного монетарной власти, точнее, государство российское ждать не будет, оно просто заморозит вклады, да, они рискуют остаться ни с чем. Ну еще раз, кто предупрежден, дорогие друзья, тот вооружен. Это все очень напоминает сетование тех, кто в свое время потерял в МММ и в других финансовых пирамидах. Они говорили, если бы мы выскочили на месяц раньше, или на две недели, или, возможно, на сутки, то мы бы остались в большой прибыли, и все было бы у нас замечательно. А русский человек, не только русский, но русский особенно, крепок задним умом. Пожалуйста, всегда помните об этом. Всегда вспоминайте о собственном опыте, о том, что мы с вами пережили. Вспоминайте об этом. Если ваш опыт вас ничему не учит, не остается, извините, только развести руками. Говорит, ну, если людей ничего не учит, даже их собственный опыт, то здесь диагноз весьма-весьма печальный. Дорогие друзья, ну, мне не хотелось бы заканчивать на печальной ноте. Я хочу как раз немножко чуть-чуть вас порадовать, сказать, что вот все то, что вы видите в информационном поле, связанное с так называемым президентом России Путиным, это есть информационная подготовка к его уходу. Вот все эти фильмы, сказать, слюнявые рассказы, похожие на рассказы о дедушке Ленине, да, слюнявые рассказы о том, как он думает о людях, сказать, с утра встает и кусок не лезет в горло, сразу мысль, как там народ, о том, как он много работает, как он постоянно думает о преемнике, все это на самом деле информационно-медийная подготовка общества к уходу этого человека и к кардинальному изменению вообще политической структуры власти в Российской Федерации. Но об этом я буду рассказывать в своем онлайн-выступлении, закрытом, 5 июня. Пока что я ссылку не размещаю, но вы для себя запишите, пожалуйста, в календарике. 5 июня, 20 часов московского времени. Встреча с Валерием Соловьем. Не пропустите, дорогие друзья. Ну и да, если у вас появились вопросы, они наверняка появились в связи с тем, что я сказал, в связи с тем, что не сказал, вы можете оставить свои вопросы под этим роликом. Очень вас прошу. Если вы хотите, чтобы я понял, что это вопрос, ну, заметил, обратил внимание, соответственно, шансы на ответ резко выросли, пишите в начале, большими буквами желательно, слово «вопрос» или ставьте несколько вопросительных знаков. И дополнительное замечание. Дело в том, что меня не будет несколько дней в Первопрестольной, поэтому я отвечу на ваши вопросы не как обычно в четверг. Четверг это у нас 8 мая. Я отвечу на ваши вопросы 10 мая, то есть субботу, или даже 11 мая в воскресенье. Это будет зависеть от моего, чуть не сказал служебного, от делового, вот, от моего делового графика. Как шутит моя жена, деловая колбаса. Я надеюсь, что вы хорошо проведете эти выходные дни. В Москве потеплело, не так тепло, как бы нам хотелось, не так тепло, как было в апреле. Я надеюсь, что в ваших пенатах тоже, дорогие друзья, потеплело. И шашлычный сезон вы или уже начали, или сможете начать. Пожалуйста, дорогие друзья, берегите себя. Я и мы остаемся с вами, а вы помогаете нам. Помогайте нам так, как вы можете. Помогайте добрым словом, которое приятно и соловью, а не только кошке. Помогайте морально и психологически. Помогайте финансово, если вы в состоянии и только в тех размерах, в которых вы вообще в состоянии помочь. Помочь нам финансово очень просто. Заходите в описание к этому ролику, в первый закрепленный коммент, видите банковские реквизиты и телефон системы быстрых платежей. Можете воспользоваться любым удобным для вас платежным методом. Все они для вас абсолютно безопасны в моем случае. Почему нам надо помогать? Потому что мы единственная сила, которая способна трансформировать и уже трансформирует Россию к лучшему. К лучшему для всех нас, а не для небольшой группки избранных. Берегите себя. Я буду с вами до нашей победы и дальше и дольше. И я хочу, чтобы вы знали, твердо знали и не сомневались. Как бы ни было сейчас тяжело, победа будет за нами. Она непременно будет за нами.